Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «На обочине дороги королей». Во второй части передачи «Центр Юджина О'Нила и современная петербургская драматургия», «Амфест-2010» и книга «Кавказские войны» и «Имамат Шамиля». Побережье Центральной Калифорнии тянется от Сан-Франциско через Монтерей до Санта-Барбары примерно 6 часов езды по 101-му знаменитому хайвею. По этой трассе, которую францисканские монахи называли когда-то «Эль Камино Реал» – «Дорога королей», проехал мой коллега Мумин Шакиров.
Пасо-Роблес, в одну из винных долин Калифорнии, меня привел знаменитый американский фильм «Sideways» – «На обочине». Картина снималась в соседнем округе Санта-Барбара, но без холмистых пейзажей, петляющих змейкой дорог и винодельческих ферм Пасо-Роблес не обошлось, о чем не преминут рассказать жители и виноделы калифорнийского побережья. Фильм «На обочине» собрал богатую коллекцию наград, включая «Оскар» за сценарий и два «Золотых глобуса» за лучшую комедию и еще за драматургию. Сюжет классического роуд-муви прост, как ковбойская шляпа. Два приятеля-холостяка, чтобы оторваться на полную катушку, решили проехаться с ветерком по винным дворам и ресторанам американской глубинки.
Подожди, не открывай. Стой, не нужно. Почему? Оно теплое. Джек, это ведь Байрон 92-го года.
Точно.
Это очень редкое вино, понимаешь? Я берегу его.
Выпьем за будущий уход. В отрыв.
Хмельная тема так зацепила киноманов, что в Америке и Британии резко возросли продажи вина из винограда сорта Пино-Нуар, главного напитка героев картины. Вот и мы с моим приятелем из Лос-Анджелеса, журналистом Сергеем Замащиковым, попытались, если не повторить алкогольные и амурные похождения двух закадычных друзей, то, по крайней мере, оценить вкус тамошних вин и гостеприимство фермеров. Первая остановка – Jack Ranch Cafe. Ничего особенного. Типичная американская забегаловка в стиле кантри, где обычно на ходу перехватывают гамбургеры, водители-дальнобойщики и редкие туристы. Если бы не одно «но». Полвека назад в этом месте на трассе State Route 46, там висит табличка, разбился на своем спортивном Порше американский актер Джеймс Дин. Голливудскому идолу 50-х было всего 24, и по популярности он не уступал самой Мерлин Монро. Память о нем хранят владельцы придорожного кафе. Торгуют сувенирами, футболками и фотографиями. Пасо-Роблес старожилы ориентируются не по названиям улиц и поселков, а исключительно по винодельным и дегустационным залам, именуемым «Testing Room». В округе более 100 ферм, в основном небольших. Они находятся в семейном управлении. Это вам не Напа или Сонома, винные монстры Калифорнии, где давно протоптаны туристические маршруты, ходят винные поезда, а дегустационные залы и погреба напоминают фешенебельные отели и средневековые замки. В Пасо-Роблес все скромнее и компактнее. Порой хозяйство ограничивается 2 гектарами земли и одним сортом винограда. Но радушие хозяев вам гарантировано. Коллекционные вина стоят недешево. Сувениры штучные, с эмблемой производителя, призы и награды висят на стене. А успех продаж зависит от искусства сомелье. Впрочем, это общее правило для всех виноделов. Букеты Пасо-Роблес прежде всего привлекают настоящих ценителей, как в Калифорнии, так и в местах существенно от нее отдаленных. Я, к примеру, встречал название вин и в меню некоторых ресторанов Москвы и Петербурга. Первым на нашем пути попался винный двор «Меридиан». По местным меркам хозяйство крупное. Виноградники раскинулись на сотни метров влево и вправо от дороги. В тестинг-рум нас встретила гостеприимная Лори. Ее наметанный глаз сразу опознал в нас дилетантов. Лори посоветовала винную карту с закуской, сырами и крекерами.
This is paired with the mango ginger Stilton, which is the first cheese up by the end,
And then with each wine, you're going to go around clockwise uh-huh. with the cheeses. Okay. So you want to have a little taste of the wine, a little bite of the cheese, go back to the wine.
Мы okay. начнем тоже, вот будет сыр тоже будет идти вот по часовой стрелке, да? Это будет Stilton, английский сыр, вино Gewürztraminer.
And this is an Alsace-style Gewürztraminer, so it's a dry Gewürz.
Немецкого типа. Ну давай, момент.
Это целая наука, основанная на классических принципах сочетаемости одного продукта с другим. Ликбез проходил по строгому сценарию. Начали с белых вин. Gewürztraminer мы закусывали английским сыром Stilton Mango, шардоне с итальянским сыром Piave, небольшой тайм-аут, обмен впечатлениями, и далее по списку красные вина. Зинфандель с овечьим сыром «Эйфория», Сиру с голландской гаудой и завершили дегустацию Каберне Савиньоном вкупе с итальянской горгонзолой. Под финал отдельная лекция на тему «Каким блюдом, какие вина?» Одним словом, гурманы отдыхают. И не купить пару бутылок коллекционных вин после краткого курса по изысканному чревоугодию означало обидеть хозяйку. Я выбрал Зинфандель 2007 года. Терпкое и жесткое вино, крепостью почти аж 16 градусов. Замальщиков предпочел более мягкий вариант. Шардоне 2008 года с мускатным запахом.
Это не самое мое любимое вино здесь. Вот, но, понимаешь, те были еще крепче. Видишь, здесь 16 градусов. Я считаю, что вообще, в принципе, вино должно быть 12,5, вот как европейские. Ну, до 14, по крайней мере. Все, что свыше 14, для меня уже слишком крепкое.
Но это было только начало. С настоящим искусством сомелье мы встретились, когда подъехали к винному двору Кастора Селлерс. Кастора Селлерс – одна из самых известных ферм в Пасо-Роблес. В тестинг-рум нас с Сергеем уже поджидали старые знакомые – американский публицист и по совместительству винодел Алекс Алексеев и его супруга Лори.
Sherry is the greatest expert on wine tasting. This is an art, you know. For
Видишь, это же как искусство, человек, как вот люди пробуют вино, как они приходят, говорят и так далее. Потому что это не просто дело на самом деле.
Тестинг-рум в Кастора Селлерс – это не просто дегустационный зал с сувенирными полками, но и прилегающий к винодельне сад и сцена, где круглый год проводятся концерты, винные фестивали и пикники. Любители живописи могут заглянуть в арт-галерею, там продаются картины и рисунки местных художников. Ну а инвентарь, вроде дубовых бочек, дробилок и ручного пресса, лишь дополняют этот праздничный пейзаж. Ну а заправляет в тестинг-рум очаровательная Шерри Свиньон. Яркая блондинка в узких очках, очень напоминающая школьную учительницу.
Do you like white or red or both?
Какое вы предпочитаете вино, красное или белое? Если не против, я выберу сама. Давайте начнем с белого, с Шардоне 2008 года. Это вино богато во всех смыслах. Мы перемешали плоды нескольких виноградников, чтобы получился смешанный букет, где присутствовали бы цитрусовые и яблочные запахи. Сейчас вам дам попробовать охлажденный напиток.
Шерри не просто сомелье, а настоящая шоумен, а точнее шоу-вумен. Она не только рассказывает о букетах Кастора Селлерс, но, если надо, дегустирует вино вместе с клиентами и буквально заставляет повторять за ней каждое движение, ловко раскатывает фужеры с вином по барной стойке, не пролив при этом ни капли. Шерри открывает для нас Пино Блан 2006 года.
So try to warm this with your hands, but don't drink it all. Just get a little taste of it.
Постарайтесь согреть бокал в ладонях. Чтобы почувствовать запах, надо немного поднять температуру напитка, чтобы вино раскрылось, расцвело. Пино Блан сделан из винограда, который растет в северной части округа Санта-Барбара и на юге Сан-Луис-Обиспо. Прохладный океанический воздух дает возможность плодам созревать медленно. Так появляются изысканные цветочные ароматы и неповторимый вкус. Виноград отличается низкой кислотностью, поэтому вино из Пино Блан, как правило, пьют молодым. Я его грею, чтобы вы почувствовали аромат из бокала.
so that you will really be able to smell the glass as well.
Мы, как прилежные ученики, слепо повторяем за Шерри все ее движения, пытаемся раскрыть тайну Пино Блан, одного из самых популярных белых вин в Пасо-Роблес. Что-то подобное демонстрировал в картине «На обочине» один из главных ее героев, знаток и любитель марочных вин Майлз Реймонд.
Во-первых, подними бокал и посмотри вино на свет. Обрати внимание на цвет и прозрачность. Оставь о нем общее мнение.
Понял.
Плотное, легкое, водянистое, густое. Понятно?
Понятно.
Угу. Так, а теперь наклони. Оцени интенсивность цвета. Ведь ближе к краю бокала вина меньше. Таким образом, кроме прочего, можно узнать возраст напитка. Как правило, это касается красных вин.
Дегустировать вино значит выражать свои чувства о напитке, то есть говорить о нем. Используемый при этом лексикон богат и часто образен, как белый стих. Сомелье Шерри продолжает.
Итак, вы уже опустили свой нос в бокал, теперь сделайте глоток вина. Прежде чем проглотить его, надо поиграть язычком, вращайте им в одну и другую сторону. Именно язык дает остроту ощущений, сладость, кислоту, соленость и горечь. Надо сполоснуть рот, чтобы избавиться от прежних ощущений, проглотить и немного подождать. Первый глоток, он очищающий, снимающий прежний вкус шардоне. А вот второй глоток, он даст всю гамму впечатлений. Вы можете почувствовать его вяжущие характеристики. Плавность, мягкость, игривость, прохладу или теплоту. Теперь поставьте бокал и расслабьтесь.
Перед моими глазами возникает образ Майлза Реймонда.
Не смущайся, засунь нос поглубже в бокал. Цитрусовые. Возможно, клубника. Маракуйя. И легкие нотки спаржи. Еще, мне кажется, я чувствую здесь едва-едва уловимые нюансы пикантного и дамского сыра.
Мне, любителю крепких напитков, все это кажется милым и приятным развлечением. Но в то же время я, честно признаться, испытываю полный восторг не только от аттракциона Шерри, но и от каждого напитка, будь это белый мускат Канели или красная сира. Свои эмоции я выразил вполне материально. Под финал дегустации купил пару бутылок Пино Блан. Супруги Алексеевы также не остались равнодушны к искусству Шерри и прихватили с собой на ужин шардоне и Зинфандель 2007 года. И это несмотря на то, что погреба Алекса завалены своим домашним вином. Наш гид по Пасо-Роблес Алекс Алексеев по местным меркам новичок в винном бизнесе. 10 лет назад он бросил научную работу в институте Рент в Лос-Анджелесе, купил участок земли на побережье округа Сан-Луи-Обиспо и стал учиться на фермера. Жена и четверо его детей в мгновение ока превратились из горожан в сельских жителей. Вино в промышленных масштабах Алекс не производит, нет лицензий. С этим в Калифорнии строго.
Каждый американец имеет право производить одно лицо 100 галлонов, фамилия 200 галлонов. Так что это 200 галлонов – это 1000 бутылок.
Это вы можете продавать?
Нет, только для частной употребления. Так что уже все регистрирует, всяческие разрешения и все это. Сейчас могу продавать на рынке, но это не могут контролировать.
Если поймают, будут неприятности, проблемы.
Да, но это в целый мир так. Алкоголь в основном очень строго контролируется. Я делаю уксус и продаю как уксус. И это лучше, чем вино. Для оливкового масла и для уксус лицензии нужно.
Фирменные бутылочки с логотипами Allure Estates, товарного знака семьи Алексеевых, стоят на торговых полках не только местных окрестностей, но и всей Калифорнии. Оливковое масло и виноградный уксус – это бизнес. А вино Алексеев делает для души, для себя и друзей, причем в огромных количествах. Белое, красное и розовое из сортов Сиры, Каберне и Зинфандель. Дети и жена помогают ему вести хозяйство. Но придет время, мальчики окончат школу и разбегутся по белу свету. Алекс сам родом из Болгарии. Детство и юность прошли в Софии. В середине 70-х эмигрировал в Штаты. И вот уже четверть века живет в Калифорнии. На исторической родине Алексеев бывает часто. Пишет книги, статьи и читает лекции в европейских университетах. О России знает немало, любит русскую литературу. К кремлевским политикам относится, мягко говоря, настороженно. Диссидентское прошлое дает о себе знать. Мы петляем по холмистым пейзажам Пасароблес, где Алекс знает почти каждое хозяйство.
Виноград здесь самый старый в этом регионе. Более чем 100 лет. Ты увидишь?
Красивая здесь дорога, слушай, смотри, какая. Огромные деревья старые. Там много названий по-итальянски написано.
Ну, все сорта качественных вино в мире европейские, они называются по-латински «vitis vinifera». Это значит европейские сорти. Здесь есть американские сорти, но они не хорошие для вина.
Сухой закон в конце 20-х, в начале 30-х, он нанес огромный удар по виноделию, да?
Да, просто уничтожил все. Единственное, которое не уничтожил, это жажда пьянства.
Но это означало что? Виноградники вырубали или означало...
Да, потому что не было возможности их продавать.
Но можно было продавать виноград.
Виноград не так хороший для тейбл.
Yeah. И ты знаешь, что здесь же очень много сортов винограда американских, без косточек вообще.
И американцы так привыкли, что они не будут купить виноград, у которого есть косточки.
Алекс, как и мы с Сергеем Замащиковым, большой поклонник фильма «На обочине». Он показывает нам те места, где снималась картина. Ну а мы вспоминаем каждый смешной эпизод.
Дорога на Санта-Розу.
А давай-ка повернем в Санта-Розу и начнем с винодельческой фермы Сэнфорд. Подходит?
Прекрасная мысль. Я как раз хочу выпить.
Здесь делают шикарное пино и шардоне.
Я думал, ты не любишь шардоне.
Нет. Я люблю сортовые вина. Я просто не признаю безграмотного отношения к шардоне в Калифорнии. Здесь добиваются слишком яркого дубового привкуса.
Наше путешествие близится к концу. Мы подъезжаем к ферме одного из самых известных людей в Пасо-Роблес, к старику Чарли Паливо. 82-летний Чарли круто изменил свою судьбу 30 лет назад. Успешный голливудский фотограф, которому позировали в свое время Мерлин Монро, Грегори Пек, Ингрид Бергман, а также известные политики, включая президентов США, неожиданно для многих решил сменить профессию.
The old Los Angeles Daily News. I started there in 1947.
Я начал свою карьеру в 1947 году в Лос-Анджелес Daily News. Там я отпахал 7 лет штатным фотографом. Затем я пустился в свободное плавание и стал очень успешным репортером с Лейкой. И эти 30 лет моей карьеры были самые интересные. Я отработал на 24 оскаровских церемониях, снимал 7 американских президентов. И в 1973 году бросил свою камеру в долгий ящик и купил ферму недалеко от этого места. Когда я в начале 70-х переселился в эти края, в округе было всего 3 винодельни.
Чарли, несмотря на свой солидный возраст, очень подвижен. Высокий и улыбчивый седовласый старик лихо водит машину и сам в одиночку обслуживает клиентов. К нему так просто не попасть, только по записи. И это несмотря на то, что его тестинг-рум совершенно не похож на модный винный бар с сувенирными полками. Обычный деревянный сарай с бочками, а вместо прилавка узкий стол. На нем дюжина коллекционных вин. Гордость Чарли – это красные вина из сорта Зинфандель.
First of all, this one here is our 2004 Zinfandel.
Давайте начнем с Зинфанделя 2004 года. Это очень хороший образец из винограда, выращенного в Пасаробльс. Первое, что вы почувствуете, это жесткий привкус черного перца, а чуть позже ароматы плодов черники. Зинфандель – самый американский сорт винограда. Но есть одна деталь. У нас на Западе совершенно иная почва, нежели на восточном побережье. Здесь другие дожди, другая влага, иной микроклимат. Все эти вещи влияют на вкусовые качества напитка. Считается, что лучшие вина получаются из старой лозы возраста 80 лет и больше. Но я не так категоричен. Я уверен, что и молодые посадки могут дать качественный урожай. Я выращиваю этот сорт прямо здесь, в этом уютном уголке, в укрытой от ветра долине.
Чарли, по местным меркам, оригинал. Он делает вино дедовским методом. В его сарае стоят деревянный ручной пресс, допотопная дробилка и примитивный инвентарь. Глядя на эти старинные механизмы, наш друг Алекс вспомнил, как он видел почти такие же образцы в итальянском музее.
В Тоскане есть винный музей Антинори. Там можно увидеть пресс, которым пользовался сам Леонардо да Винчи. Тогда у них не было винтового пресса, и они пользовались чем-то заменяющим винт, но пресс с виду абсолютно такой же. Я не помню, в каком году, правда, они изобрели его.
Вино у Чарли отменное. Мне по душе пришлись красные сорта Зинфандели. Моим спутникам Сергею и Алексу белые. Коллекционные бутылки стоят у Палила недешево, от $30 и выше. Этикетки, на которых изображены молодой Чарли и его супруга Джойс, сделаны в античном стиле, как настенная живопись. Завершив дегустацию, мы попросили Чарли показать свои работы. Он вынес из дома снимки, на которых были изображены президент США Линдон Джонсон, сенатор Роберт Кеннеди и звезды послевоенного Голливуда – Боб Хоуп, Барбара Иден, Дебби Рейнольдс и Марлен Дитрих. Спустя годы Чарли вовлек в свой бизнес дочь Сьюзен и ее мужа Дэйва. Семья расширила свои владения. В отличие от Чарли, молодые люди вино выпускают в промышленных масштабах, но под маркой Чарли Палива. Сам Чарли остался кустарем и сохранил для себя уютный мир старого винодела, где есть место неторопливой дегустации, душевной беседе и небольшой экскурсии по ферме. Здесь гостям всегда рады. Мы покинули хозяйство Чарли уже под вечер. В доме Алекса нас ждал ужин. Рекомендую к вашему пино стейк из страусиного мяса. Никакого жира, только сочная мякоть. Страусы местные из Пасаробльс. Произнес я на память фразу из фильма «На обочине» и посмотрел на Алекса. Страусов не будет, строго предупредил наш друг. Только жаркое из курицы и чистокол бутылок домашнего вина.
Вы слушали рассказ Мумина Шакирова о его путешествии по дороге королей. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько эффективно осуществляется реформа российской армии? Об этом спорят бывший депутат Госдумы Виктор Алкнис и ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Новый мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимыми экстраординарные меры по решению проблемы автомобильных пробок в российской столице. Собянин в четверг вечером принял участие в совещании по ситуации в Москве, проходившем в Министерстве транспорта России. В Ингушетии в селении Плиево в окрестностях Назрани в ходе спецоперации убит боевик, местный житель Ислам Точиев. По информации правоохранительных органов, Точиев был лидером так называемой «Плиевской вооруженной группировки». Европейский парламент объявил лауреатом престижной премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова кубинского диссидента Гильермо Фариньеса. 48-летний журналист и психолог отсидел 11,5 лет в тюрьме и провел 23 голодовки, протестуя против политики кубинского коммунистического режима. Европейский суд по правам человека признал незаконным отказы властей Москвы в согласовании гей-парадов в период с 2006 по 2008 годы. Мировой суд в подмосковном городе Химки отложил рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом после избиения неизвестными. Бекетова обвиняют в клевете на главу городской администрации Владимира Стрельченко. Сенат Франции обсуждает проект пенсионной реформы, вызвавший массовые протесты по всей стране. Ожидается, что решение по законопроекту, предусматривающему повышение пенсионного возраста, будет принято до конца недели. В Афганистане недавно созданный Высший совет мира призвал Саудовскую Аравию оказать помощь в проведении переговоров с талибами. Суд в Канаде приговорил бывшего полковника ВВС Рассела Уильямса к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в двух убийствах и изнасилованиях.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи центр Юджина О'Нила и современная петербургская драматургия, «Амфест-2010», а также книга «Кавказские войны» и «Имамат Шамиля». Пятый раз в Москве прошел «Амфест». С 2006 года посольство США организует показ фильмов, которые разрушают представление об американском кино как о сугубо коммерческом продукте, рассказывает Ольга Клячина.
Те зрители и кинокритики, которые уже успели стать завсегдатаями фестиваля, обнаружили, что в этот раз «Амфест» стал другим. Об изменениях рассказал Феликс Розенталь, основатель и директор фестиваля.
Чем были интересны все фестивали до сих пор? Тем, что в них принимали участие гости из Америки. Приезжали продюсеры, режиссеры, актеры. Мало, но были. И после каждого показа люди оставались и задавали вопросы, беседовали на всякие темы. В этом году мы не смогли никого привести. У нас не хватило просто средств. Без этого фестиваль становится сухим, понимаете?
Фестиваль был создан, чтобы расширить представление российского зрителя о том, какое кино снимают в Америке. Феликс Розенталь поведал, как он стал основателем этого фестиваля.
Я, знаете, почти 10 лет был консультантом в России MPA. Вы знаете, Motion Picture Association. А их интересовало состояние российского кинорынка, объективная картина. Я делал такие политико-экономические обзоры для них, преломление кинобизнеса. И вот тогда я стал больше понимать, что делается behind the scenes, так сказать, в американском кинобизнесе, понял более-менее, что надо делать здесь, и, по-моему, давал неплохие советы. Вот тогда у меня появилась идея представить ту часть американского кино, которую русский зритель видит меньше всего. Независимый американский арт-хаус. Многие зрители даже не дают себе отчет в том, что это очень большая часть американской кинопромышленности. Они живут, сознавая стереотип. Американское кино от Голливуда только, что это блокбастеры, что это только коммерческое кино.
В этом году в список картин «Амфеста» попало не только независимое кино, но и некоторые блокбастеры. Один из них – фильм «Ешь, молись, люби» Райана Мерфи. Своими впечатлениями поделился президент гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен.
Еще я смотрел какую-то кошмарную дрянь, всегда под названием «Молись, люби, ешь». Это, собственно, чудовищно. Я ведь уже 5 минут меня затошнило, я ушел.
Но наряду с такими фильмами были показаны действительно стоящие картины. Одна из них – «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Этот фильм с большим успехом сейчас идет в американском прокате. «Социальная сеть» – фильм о создании и о создателе знаменитого на весь мир Фейсбука. В основе сюжета – документальная история о Марке Цукерберге, студенте Гарварда, который благодаря своему изобретению стал самым молодым миллиардером в мире. На афишах фильма крупными буквами написано: «Нельзя завести 500 миллионов друзей, не нажив ни одного врага». враги Марка Цукерберга, его бывшие молодые коллеги, которые судятся с ним и хотят доказать, что идея создания сайта изначально принадлежала им. На самом деле фильм не столько о Фейсбуке, о деньгах и о судебном разбирательстве, сколько о людях и отношениях между ними. Фильм снят клипово в темпе быстро развивающихся сетей. Фоном звучит хор молодых звонких голосов, и я представляю себе поющих у компьютеров студентов, которые собираются вместе, не выходя из дома. Несмотря на все достоинства фильма, его изобразительные приемы не очень оригинальны. На фестивале было показано два фильма, в которых есть обращение к классическим сюжетам мировой литературы. Один из них – комедия «Святой Джон из Лас-Вегаса», якобы навеянная божественной комедией Данте. Страховой агент Джон приходит к боссу в надежде получить повышение. Тот поручает ему дело. Джон должен расследовать одну аферу. Он отправляется в командировку, где проходит вместе со своим напарником Вирджилом Вергилием по кругам ада. Встречает человека в горящем костюме, нудистов, стриптизершу, которая стала инвалидом. Конечно, божественная комедия здесь – это способ привлечь внимание, попытка поднять глупую комедию на новый уровень. Смысловой нагрузки это сравнение не несет. Другой фильм фестиваля апеллирует к еще более древнему сюжету – к Аристее из Хила. Картину Вернера Херцога «Мой сын, что ты наделал» действительно можно назвать трагедией, и не только потому, что ее безумный герой воображает себя Арестом и убивает собственную мать. Трагедию делает здесь не сюжет, а неповторимая атмосфера, свойственная Херцогу. Это дух мистического безумия, разрушенного сознания, жутковатого абсурдного юмора. Продюсером фильма стал Дэвид Линч. Такой дуэт не мог оказаться незамеченным. На просмотре было очень много кинокритиков, которые следят за творчеством Херцога. Его фильмы всегда вызывают бурные споры. Феликс Розенталь был прав, когда сказал об этом режиссере.
Ну, это всегда интересная фигура, интересный автор. Его приемы вызывают у одних восхищение, другие набрасываются на него.
Виктор Матизен, в свою очередь, набросился на Херцога.
Вот только что посмотрел Вернера Герцога, чрезвычайно странный фильм. Ну, история некого сумасшедшего, которая так довольно подробно и довольно неестественно прослежена. То есть как-то ему не удалось все это организовать в драму. Просто видны натяжки в каждом кадре. Уж извини, что я это говорил, но тем не менее впечатление такое как бы есть. Вот. И поэтому интерес, значит, да, безумного режиссера к безумному герою, в принципе, вполне понятен. Но в этой картине есть замечательные кадры, там замечательная музыка. Вот, там есть много замечательно, но все равно видно, что это некий распад режиссерского сознания, к сожалению. То есть это скорее диагноз. Сердце не контролирует ситуацию. Это видно.
Мне же показалось, что атмосфера распада – художественный прием, который использует режиссер. Например, за столом обедают главный герой, его мать и невеста. Они угрюмо переговариваются. Долгие планы, символы, безумные разговоры о Боге. Вдруг все застывают, и звучит завывающий странный голос. «Видишь?» «Мир замер», — говорит главный герой. А «Безумца» — еще один фильм фестиваля «Вопль». Хотя безумец ли он? Поэт Аллен Гинзберг, представитель так называемого поколения битников, не раз оказывался в психбольнице. Но он скорее был не безумцем, а бунтующим аутсайдером. Битники — общественное движение в Америке 50-х-60-х годов. Они — свободные бродяги. Их боги — улицы, алкоголь, наркотики, секс и стихи. «Вопль» — знаменитая поэма Аллена Гинзберга, которая стала манифестом разбитого поколения. «Кто беден и одет в лохмотья, со впалыми глазами бодрствовал, курил в призрачной темноте холодноводных квартир, плывущих по небу через городские купола в созерцании живой энергии джаза. Кто был изгнан из академии за безумие и начертание грязных от в глазницах черепа». Поэму «Вопль» разбирали в суде, когда Гинзберга хотели обвинить в использовании ненормативной лексики. Эти сцены основаны на стенограммах судебных заседаний. Даже тем, кто относится к подобной поэзии негативно, фильм показался интересным. В нем можно выделить четыре линии, каждая из которых снята по-разному. Одна из них – суд. Другая – съемка под хронику, где Гинзберг читает собравшимся свои стихи. Этот блок идет в черно-белом цвете. Третий блок – анимация, где оживают жуткие образы поэмы. Четвертый блок – разговор с Алленом Гинзбергом, который стилизован под документальное кино. Причем эта стилизация сделана так тонко, что многие зрители действительно подумали, что это документальные съемки. Конечно, в первую очередь это заслуга актера Джеймса Франко, который безукоризненно естественен в роли Гинзберга. Однако в фильме настораживает то, что режиссер представляет образ жизни разбитого поколения в слишком уж романтичном свете. Самая необычная картина фестиваля – документальный фильм Стивена Содерберга под названием «Все в порядке». Его герой – актер Сполдинг Грей, известный своим «One-Man-Show». Он садился за стол на сцене и рассказывал истории из своей жизни. В монологах будто нет рассуждения о смысле жизни, но на размышления о нем они наводят. Некоторые российские зрители и критики назвали Сполдинга Грея американским Гришковцом. Осмелюсь с ними поспорить. Сентиментализм Гришковца очень далек от драматизма Сполдинга Грея. Он выворачивает себя наизнанку и называет эти монологи поэтической публицистикой. Он вызывает на откровенные разговоры зрителей. Они садятся к нему за стол, и прямо на сцене начинается импровизированный диалог. Сполдинг Грей считает, людям в Америке мешает, что они не высказываются публично. Для документалиста Сполдинг Грей самый откровенный и в то же время самый непостижимый герой. Он верит, что миром руководит не судьба, а хаос. Свои монологи он произносит, чтобы упорядочить этот хаос. Его преследуют воспоминания о самоубийстве матери. В фильме не показано, что стало с самим Сполдингом Греем. В 2004 году он тоже покончил с собой. Если знать об этом, картина воспринимается совсем иначе. Особенно ее последние кадры, когда он прислушивается к вою собаки и говорит: «Вот, это хороший звуковой фон для вашего фильма».
Ольга Клячина поделилась с нами впечатлениями от фестиваля «Амфест-2010». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Пора заводить рубрику «Старая новая книга», потому что в свет вышла монография «Кавказские войны» и «Имамат Шамиля». Написана она, как понятно из предисловия, в 30-е годы. Вариант, по которому осуществлено настоящее издание, был в основном закончен в 40-м году, а в начале 41-го в него было внесено несколько небольших вставок по обнаруженным авторам арабским источникам. Понятно, что тема исследования снова стала актуальной в начале 90-х годов, трагически актуальной, но сама монография Николая Покровского. Заметил ли Илья Смирнов, что книга несовременная?
На фоне того, как сейчас положено излагать гуманитарные сюжеты, отличия, конечно, бросаются в глаза. Ну, например, язык, не требующий перевода с русского на русский. А с арабского автор сам перевел. И ведь он не просто вывалил на читателя факты, цитаты из источников, он их систематизировал и предложил свои объяснения, почему события происходили именно так. Вы вправе не соглашаться с Николаем Ильичем Покровским, но в этом случае вы, по крайней мере, понимаете, с чем вы не согласны. Итак, перед нами Северо-Восточный Кавказ в 20-е, 50-е годы 19-го столетия с экскурсами в более отдаленное прошлое, а географически в Закавказье, на запад, до Черного моря, в общем, туда, куда распространялись военно-политические интересы имамата. При этом основное внимание уделяется социально-экономическим материям. Для автора главный герой, имам Шамиль, прежде всего, вождь горского крестьянства. Я цитирую: «Власть, установившаяся на территории, охваченной крестьянским восстанием в 40-43 годах, выросла из этого восстания и отразила все особенности, породившие ее среды». Суфийский ислам стал естественным идеологическим обоснованием для такого народного движения. Ведь суфий должен, я цитирую, «поставлять себя так, чтобы самый сильнейший вельможа и самый несчастный сирота казались ему совершенно равными. Мюрида, приходящего к учителю, спрашивают только о знании закона и решимости отречься от грехов. И далее он возвышается, единственно по мере развития его нравственных совершенств. Ни богатство, ни рождение не имеют никакого значения у последователей тариката. Так что простолюдин, очистивший сердце свое постом и молитвою и достигнувший последних степеней нравственного образования, стоит несравненно выше отягченного благами мира вельможи». Конец цитаты. Позицию, занятую теми или иными группами населения в бурных событиях Кавказской войны, автор объясняет прежде всего экономикой. Чем эти люди жили? Вот готовность немедленно примкнуть к восстанию характерна для тех районов, где при господстве натурального, почти первобытного хозяйства связи с Россией были меньшими. С другой стороны, наиболее развитые части Дагестана, приморские, некоторые общества Нагорного, все более и более прочно входили в единое всероссийское хозяйство. Жизнь горцев не какая-то исключительная экзотика. Она вписана не только в российский, но и в мировой контекст. Ну, например, рабовладение на Кавказе сопоставляется с опытом гомеровской Греции. А, собственно, Кавказская война в изображении профессора Покровского не только и не столько борьба имамата с царской Россией, ислама с христианством, но в первую очередь цепь конфликтов внутренних и настолько ожесточенных, что порой уже не имело значения ни этнос, ни религия, ни происхождение из одного аула, даже близкое родство. Ну, характерный пример – жутковатая история с истреблением семьи аварских ханов, которая стала известна далеко за пределами Кавказа.
Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце, начал Хаджи Мурат. Оставалась мать ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее. «Зачем же он убил ее-то?» – спросил Ларис Меликов. «А как же быть, перелез передними ногами, перелезай задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль Меньшова убил, сбросил с кручи. Вся авария покорилась Гамзату».
А к большому политическому конфликту профессор Покровский старался подойти объективно. Вот присоединение Кавказа к России, я цитирую, «Историк, исследующий сложные взаимоотношения описываемого периода, должен помнить об обеих сторонах факта, об объективной прогрессивности его в той же мере, как и о реакционности колонизаторских методов». Ну, наверное, автора «Кавказских войн» можно упрекнуть в том, что его классовый подход в духе времени гипертрофирован. Но не любил он аристократию. Если какой-нибудь бег, то он предал. А если простые люди всем аулом сделали то же самое, то они всего лишь отошли от движения. Не слишком убедительные попытки оправдать главного героя, например, с тем же убийством ханской семьи. Можно не поверить и в классовую солидарность царских генералов с горским дворянством. Но тут не все так просто. Слишком уж красноречивы источники. Наместник Паскевич так обличает меридов. «Ищущие под видом шариата покорить под необузданную власть свою вольные ваши общества и истребить древние поколения ханов и правителей народных. Ханы, князья, уздени, султаны, беки, мулы, старшины и прочие знатные степени останутся при достоинствах и уделах своих». Барон Розен. «Скоро после занятия геймеров явились ко мне старшины оных, прося помилования. Я потребовал от них выдачи аманатов, возвращения пленных, по 6 рублей серебром с каждого дома, ежегодной подати 1 рубль и, чтобы по-прежнему в делах своих зависеть от Шамхала Тарковского». Одним из важных мотивов для возмущения против России была как раз феодализация тех местностей, где существовал родовой строй, как-то, например, Чечня. И как жители селений Чечни и Горячевских изъявили паки желание повиноваться владельцам, коих некогда от себя изгнали, то Потемкин и определил над чеченцами прежнего их владельца Асланбека. Напомним, и в самой России господствовало крепостное право и сословное неравенство, так что ее представители насаждали то, в чем сами выросли и считали в порядке вещей. А исторические факты – они существуют в контексте, если мы читаем среди постановлений того времени. «Женский пол не должен показываться мужчинам, при внезапной встрече закрывать лицо покрывалом». Конечно, это реакция, шаг назад в Средневековье, перекликается с современными образцами мракобесия, о которых мы недавно говорили. Но, простите, в первой половине XIX века не только в царской России, но в самых раздемократичных странах Европы женщине, хоть лица и не закрывали, но за полноправного человека не признавали ее все равно. Как вы справедливо заметили, в 90-е годы тема Шамиля и Хаджи Мурата стала снова актуальной. Названия тех же населенных пунктов – Грозный, Ведено, Шали – появились в военных новостях, отчего, естественно, возникают параллели со Старой Кавказской войной. Ведь похоже. И вот книга, не издававшаяся 60 лет, выходит сразу двумя изданиями подряд. То, которое мы обсуждаем, это второе дополненное. Но исторические параллели – зыбкая почва. И похоже бывает с точностью да наоборот. Начать хотя бы с того, что для ваххабитов как раз последователи суфийских тарикатов являются злейшими врагами, хуже евреев и христиан. Что касается тех экономических факторов, которые подробно исследовал профессор Покровский, они за 150 лет изменились радикально. Другая эпоха, у нее своя история, и, как сказал бы Толкин, свое добро и зло. И тут мы подошли к основной авторской концепции и к вопросу о том, почему книгу так долго не издавали. Наверное, сыграли свою роль сталинские депортации, идеологические завихрения вокруг колониальной политики. и вокруг тех, кто ей сопротивлялся. Издатели боялись выступить не в ногу, но важнейшая причина, на мой взгляд, точно сформулирована в предисловии, которое академик Покровский Николай Николаевич написал в книге своего отца. Имамат предстает сначала достаточно демократичным государством, созданным в ходе победоносного крестьянского восстания, и неизбежно испытывающим далее закономерные феодальные перерождения. Появляется новый эксплуататорский слой, становившийся на место сброшенных восстанием феодалов, и сами крестьяне при любой возможности торопятся стать рабовладельцами или ростовщиками. Получился, я цитирую, «замкнутый круг». Феодалов из аристократии разгромили, а на их месте выросли новые. Николай Ильич видел здесь и определенный общий закон. Недаром он сравнивал имамат с махдистским государством в Судане. А сегодня мы бы нашли параллели и поближе. Конец цитаты. Старая новая книга издательства «Распен» помогает нам лучше понять не только имамат Шамиля, но и не менее удивительный социальный организм Советский Союз. Принятый тогда подход к истории позволял создавать качественные научные работы, но если они оказывались слишком хороши, то специальный штат людей старался их испортить или просто не допустить к публикации. Современная методика более последовательная и, наверное, более эффективная.
Илья Смирнов рецензировал монографию «Кавказские войны и имамат Шамиля». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Уже 7-й год в Петербурге развивается театральный проект «Современная петербургская драматургия». Сейчас он на пороге нового сезона и рассказывает обо всем этом Татьяна Вольцкая.
В последнее время в рамках проекта «Современная петербургская драматургия» ставится очень много пьес, при этом не только в Петербурге, говорит автор и руководитель проекта, художественный руководитель театра «Под самой крышей» Владимир Фунтусов.
По предложению председателя Всероссийского семинара драматургов Сергея Каковкина, мы были приглашены как бы представлять Петербург на учредительном совещании на остров Хиума в Эстонию, где 5 стран учредили постоянно действующий международный драматургический семинар. Каждый год 5 стран будут собираться там, каждый год они будут находить внутри своей страны лучшую пьесу, будут привозить туда и там будут ее ставить.
Была там и Елена Соболева, композитор, актриса театра «Под самой крышей».
Мы еще познакомились с людьми, которые будут участвовать в этом семинаре. Это, значит, шведы и Аниловский центр. И самый главный председатель, который все это когда-то основал. Джордж Уайт. Потрясающий, добрый, открытый. Обожает, скажем, поэтов Серебряного века. На русском языке пытался нам это читать. И настолько поднимались очень непростые вопросы, скажем... Театрализованные вот эти читки должны проводиться либо на языке оригинала, либо на английском языке.
Владимир Фунтусов тоже обратил внимание на эту проблему.
Ну, в конечном счете, скорее всего, все-таки на английском будет, потому что Ониловский центр не случайно в этом присутствует. Джордж Уайт 46 лет назад учредил как бы театральный центр Юджина Онила. И внутри этого центра есть много направлений разных. Есть кабаре, есть музыкальное искусство, есть кукольный театр и есть жанр драматургии. Они учат, помогают драматургам в создании пьесы. И в связи с тем они изобрели формат театрализованной читки, в котором происходит в режиме импровизации совместная работа режиссера, актеров, драматурга, редактора. Вот целая команда работает и создает эскиз спектакля. Мы занимаемся 7-й год проектом «Современная петербургская драматургия». Он аналогичен тому, что делают они, но та форма, в которой они это делают, очень интересна. Поэтому мы с удовольствием отыщем в Петербурге самого интересного драматурга, пьесу. Конечно, переведем ее на английский. Постараемся на 2 языках, конечно, играть. И поедем туда в следующем году знакомить мир с нашими петербургскими драматургами.
В этом и есть смысл. Да,
да? Да. Главная задача – воспитать драматурга. Найти драматурга, который еще без имени, и соединить его с театром и помочь ему в этом. Потому что там переделывается пьеса прямо на ходу. Играют актеры, драматург смотрит что-то не так, редакторы еще есть, что-то поправляют, потом снова играют. На выходе собираются продюсеры, которые пытаются эту пьесу уже продать в какие-то театры.
Джордж Уайт пригласил нас к себе в Нью-Лондон, это штат Коннектикут, принять участие в их ежегодной вот этой конференции, где происходят все эти чудеса.
Но, чтобы представлять город, надо самим постоянно двигаться вперед. Об этом говорит со-руководитель проекта, драматург Андрей Зинчук.
Появляются какие-то новые идеи. Ну, например, у нас была идея уйти в «Дивертисменты».
это. Это маленькие такие острые произведения. Это не монопьесы и не одноактовка. Это такой совсем короткий жанр. Сейчас у меня есть идея попробовать собрать пьесы для подростков. Если будет интересно каким-то театрам за рубежом, например, можно обменяться гастролями. Если это на фестивалях, можно показать. Ну и так далее. Все зависит от того, что мы найдем.
Будет ли чтение у вас?
А все начинается с чтения, если это удачная читка, потом это превращается в полноценный спектакль.
То есть я смотрю, что это такая и западная практика распространенная, и у нас это тоже взято на вооружение.
Это все начинал Авиньон, фестиваль театральный, а в Авиньоне был Игнатий Мессич Дворецкий, который здесь вел мастерскую. Он когда-то это подсмотрел в 70-х годах, первым привез в Россию идею этих читок, и потом мастерская при СТД периодически устраивали читки с привлечением ведущих актеров города, они с удовольствием работали.
Появляются интересные тексты, пьесы?
Появляются, может быть, они профессионально не очень сделаны, потому что это такая профессия тяжелая, драматургом становится в течение, ну, скажем, десятилетия.
Чего вы ждете в дальнейшем от этого проекта? И как вам сейчас видится обстановка театральная в городе?
Театральная обстановка вообще в России, она нелегкая. Одна из причин заключается в том, что театры там, как 15 лет назад сели на классику, то, в общем, они до последнего времени на ней едут. А если ставить только классические произведения, то не развивается современный язык театральный. Людей, которые пишут пьесы, в общем, осталось немного. Я не знаю, какими путями пойдет театральная история нашего города. Все чего-то ищут. А что, непонятно. Надо было помогать этому процессу. Театры этим не занимались. Они, вообще говоря, должны были вокруг себя собирать пишущих людей.
Андрей Зинчук считает, что пока современная пьеса не востребована по-настоящему, драматурги так и будут уходить в другую профессию.
Все, что я читала из современной драматургии, за редчайшим исключением, заставляет мечтать, чтобы эти так называемые драматурги уходили в другую профессию. Будем надеяться, что петербургским друзьям повезет больше, чем мне. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсеры программы Елена Колупаева и Наталья Флоринская. Ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».